Елена Усачева. Все закончится в пятницу. Глава первая. Что наплакал кот? Не успел начаться первый урок, как в класс вошла завуч. Оглядела притихший 7 А и сообщила, что в пятницу будет годовая контрольная по алгебре. «Да-да», — завуч пресекла начавшийся шепот возмущения. «Проверять ваши работы будут в РАНО, так что никаких вам поблажек. Но...» От этого «но» души даже самых отчаянных двоечников, которым что РАНО, что не РАНО, было все равно, покрылись ледяной корочкой. «Но...» — завуч неожиданно улыбнулась. «Класс, лучше всех написавший работу, поедет в Болгарию». Все знали, что у директрисы были какие-то связи, и каждый год один класс обязательно ездил на море отдыхать. Видимо, теперь дошла очередь и до их параллели. Большой радости это сообщение не вызвало. Лица ребят остались настороженными. Завуч последний раз окинула взглядом первые парты и вышла. Стук ее каблучков еще звонким эхом разносился по коридору, а Викентий Михайлович, учитель истории и классный руководитель Ашек, сурово спросил. «Ну что, 7 класс, справитесь?» В гробовой тишине муха попыталась перелететь с подоконника на парту толстого Митрофанова, стол которого так вкусно пах бутербродами с телячьей колбасой, которые еще совсем недавно на ней лежали, но испугалась собственного жужжания и приземлилась на бант на голове Каринки Сидоровой. Каринка была настолько увлечена мыслями о предстоящей контрольной, что не заметила этого и позволила мухе спокойно потирать лапки на кромке шелковой ленты. «А чего тут справляться?» — беззаботно протянул Владик Костомаровский и стал демонстративно раскачиваться на стуле. Ласковое имя Владик Костомаровский сохранил с начальной школы. Но если в 3 классе он был симпатичным, вихрастым ребенком, при виде которого учителя начинали умильно улыбаться, то к 7 году учебы он растерял все свое обаяние, превратившись в обыкновенного двоечника с сильными кулаками и слабой головой. «Мы поедем, у остальных шансов никаких». Чтобы подтвердить верность своих слов, Владик хотел замереть в самой дальней точке своего раскачивания, но не удержался и грохнулся настоящий за его спиной шкаф. Многоэтажная конструкция из дерева и стекла покачнулась, но устояла. «Да, Костомаровский, если ты будешь так же писать контрольную, то ехать нам с 3 этажа на 1, не дальше», — кисло улыбнулся историк, оставив выходку Владика без наказания. «Тебе бы не мешало посидеть над учебником». «А я не могу, Викентий Михайлович», — протянул Костомаровский из-под парты. «У меня цифры в голове не задерживаются. Вот если бы стих какой выучить». В классе захихикали. Все знали, что в дырявой голове Владика не задерживаются не только цифры, но и любое другое умное слово, включая определение, таблицы Менделеева и умножение, а также все физические, химические и алгебраические формулы. «Надеяться на одних отличников глупо», — прервал смешки историк и внимательно посмотрел на первые парты, где, как обычно, обитали жители страны Запятёричья. Каринка Сидорова с мухой на голове, очкастая и страшно вредная Ирка Крюкова, долговязый Жека Стриженов и тихий, испуганный Митька Емцов. «Надо как-то и всем остальным подтянуться. В классе Б тоже хватает отличников». «Зато в В их кот наплакал», — вернул, как всегда, громогласный Макс Лавренко. «А уж с Бэшками мы как-нибудь разберемся. В конце концов, их можно и подкупить». «Никого мы подкупать не будем», — хлопнул ладонью по столу Викентий Михайлович. «Борьба должна быть честной. Занимайтесь, и я уверен, что летом мы непременно поедем на Черное море». Все почему-то дружно зааплодировали, и только отличник Митька Емцов еле слышно спросил. «А как-нибудь достать вариант контрольный можно?» И, испугавшись, что его неправильно поймут, добавил. «Ну, чтобы всем подготовиться». Историк пропустил вопрос мимо ушей. Видимо, для него добывание контрольной не относилось к разряду честной борьбы. «Ну что же», — Викентий Михайлович открыл журнал. «Надеюсь, никто не поленится пару раз заглянуть в учебник алгебры и вспомнить основные формулы. А пока мы займемся эпохой Екатерины Великой и восстанием Емельяна Пугачева». Под общий гул голосов муха сорвалась с головы Сидоровой и устремилась к окну. Не заметив стекла, она врезалась головой в прозрачную преграду и обиженно полетела прочь. А на перемене, около класса истории, неожиданно появились бэшки. «Ну что, посмотрим, кто кого?» Колька Рыбкин зло поглядывал на вышедших в коридор Ашек. «Смотрелки не сломайте!» Как всегда вылез вперед Макс. «Все равно наше возьмет!» «Это чего это ваше?» Насупился Вовка Карманов и засунул руки в карманы брюк. «Верняк, мы на море поедем».
«В следующем году», —
мрачно пробормотал Митрофанов, вытирая большущее красное яблоко о рукав.
«А в этом мы. Не спешите покупать чемоданы».
«Посмотрим», — с вызовом повторил Рыбкин, и бэшки не спеша удалились.
«Как бы они чего не надумали», —
Митрофанов откусил половину яблока и стал с хрустом его жевать.
«Пускай только попробуют».
В глазах Лавренко появился азарт предстоящей борьбы не только на листочках в клеточку, но и в реальной жизни.
«Мы им тоже что-нибудь отчебучим».
«Это мы можем», — согласился Владик Костомаровский, провожая недобрым взглядом уходящих Вовку с Коляном. Все вернулись в класс. Жизнь потекла своим чередом, пока не наступил следующий день. Во вторник Каринка Сидорова пришла в школу с перебинтованной правой рукой.
«Ничего себе!» —
присвистнул стоящий впереди всех Лавренко. Он с любопытством рассматривал тугое переплетение бинтов на руке отличницы.
«Как это тебя угораздило?»
«Ой, что теперь будет?»
Ирка Крюкова поправила сползающие с носа очки и подперла кулачком тощую щеку.
«Как же ты писать будешь?»
«Можно диктовать», — предположил отличник Жека Стриженов со странной улыбкой, наблюдая за Каринкой.
«Ага». «Причем на весь класс», —
хихикнул Митрофанов, шорша оберткой от Сникерса. «Тогда у половины точно будут пятерки», — и он вгрызся в коричневый батончик.
«А у глухих и шестерки», —
мрачно добавил Стриженов.
«Меня мама вчера в поликлинику повела», —
всхлипывала Сидорова, утирая мокрые щеки белоснежным бинтом.
«А там дети бегали, и я даже не успела заметить, как мне дверью ударили прямо по руке». Врач сказал, перелома нет, но неделю в гипсе проходить придется.
«Видишь, как все удачно получилось».
Макс довольно жмурился, словно от Каринкиной травмы ему была самая большая прибыль. И по руке получила, и ко всем врачам успела.
«Дурак!»
От возмущения Сидорова даже плакать перестала.
«У меня справка, освобождение от школы на неделю».
«Минус отличник», — тихо произнес Жека, и все головы повернулись к нему.
«Ничего, оклемаешься», —
без тени жалости протянул Костомаровский, который за свою жизнь ломал конечности не раз и не два.
«Ты ручку между пальцами засунь и пиши. За неделю натренируешься».
Одноклассники выжидательно посмотрели на Каринку, словно она должна была прямо сейчас дать честное-пречестное слово, что будет заниматься днем и ночью и непременно к пятнице научится писать рукой в гипсе, а если понадобится, то и обеими ногами. Но из глаз Сидоровой снова полились слезы, и, честного слова, от нее класс не дождался.
«Ты чего это про минус отличник заговорил?»
— негромко спросил Владик, подбираясь ближе к стоящему в задумчивости Стриженову.
«Да так», —
Жека забрался на подоконник.
«У нас с бэшками было одинаковое количество отличников, то есть шансы на хороший результат 50 на 50. Без Сидоровой шансов у нас становится меньше, если, конечно, кто-нибудь еще, кроме нее, на пятерку не напишет».
Костомаровский посопел, почесал в затылке и задал вопрос, который определил все последующие события этой недели.